Глава 6. Попугаи-вампиры с телеграфного холма. В городе Сан-Франциско живет стая диких попугаев. Южноамериканские красноголовые аратинги, чуть мельче обычных голубей. Все ярко-зеленые, кроме, как легко догадаться, головы. Никто не знает толком, как они прилетели в город. Вероятнее всего, потомки тех, кого ловили в джунглях, а потом выпускали в городские небеса, если оказывалось, что для ручных они все-таки слишком дикие. Летают они над северными набережными Сан-Франциско. Ищут фрукты, ягоды и цветы. От Пресидио у въезда на мост Золотые ворота, над Тихоокеанскими высотами, над Мариной, Русским холмом, Северным пляжем, до самого здания паромного вокзала у моста в Окленд. Они общительны и пронзительны, глупые, в общем, птицы, спариваются на всю жизнь, а о своем присутствии объявляют изрядной какофонией, бибикают и пищат. У местных на лицах они вызывают улыбки, у туристов — изумление, а у хищников, по большей части краснохвостых сарычей и сапсанов, начинает урчать в животе. Ночуют попугаи в кронах тех деревьев, что повыше, на телеграфном холме, под громадным бетонным фалосом башни Койт. От сарычей их предохраняет вечно зеленый полог над головами. А от всех котов, кроме, пожалуй, самых амбициозных, попросту высота. Но все равно иногда на них нападают, а они, существа мирные, все-таки дают сдачи, кусаются своими крепкими и толстыми клювами, которым любые зерна — семечки. И вот что произошло. Наутро, после того, как император Сан-Франциско стал свидетелем кошачьего нападения в Юме, из гнездышка, которое он себе свил в одном скверике у лестницы на телеграфный холм, его подняли вопли попугаев в кронах. Солнце только показалось из-за горизонта за мостом через залив, и вода в голубой утренней дымке обратилась червонным золотом. Император выполз из-под кучи обрезков коврового покрытия, встал, потянулся, и его немаленькие суставы заскрипели на холодке, будто древние церковные врата. Его гвардия, Фуфел и Лазарь, высунула носы из-под серого плаща, понюхала зарю, а затем под попугайские крики смирилась с наступлением утра и вымилась из-под покровов, будто пара непреклонных бабочек, искать идеальное местечко для первого утреннего отлива. И тут троица увидела, как полсотни или около того орущих попугаев обогнула башню Койт и направилась к эмбаркадеру, и вдруг все разом перестали лететь, вспыхнули, и курящимся ливнем умирающих комет рухнули на плазу Левайс.
«Ну, не всякий день узришь такое», — произнес император, почесывая Лазаря за ушами через повязки. После исторической последней стычки с котами-вампирами ретривер теперь напоминал главного героя мумии для собак. Он был весь обмотан бинтами от кончиков ушей до кончика хвоста. Ветеринар в миссии хотел оставить его под наблюдением до утра, но Лазарь ни разу не ночевал нигде порознь с императором после того, как они друг друга нашли. А рослому дородному монарху в клинике места не нашлось, не говоря уже о сварливом бостонском терьерчике. Поэтому троице пришлось заночевать в скверике под ковровым покрытием. Фуфел фыркнул. С собачьего это переводилось «Мне это не нравится». Как пела одна знаменитая лягушка, «Нелегко зеленым быть». Глава 7. Туман приходит на кошачьих лапах и чем не. Фу. У Стивена Вона, по прозванию «Пес Фу», вся полностью пришпоренная Хонда, навороченная для управляемых заносов, была полна крыс. Ну, не под завязку полна, конечно. Переднее сиденье занимал резервный ДДГ Эбби, что позволяло технически обозначать его как РДДГ, Джеред Белый Волк. «Надо было только белых брать?» — спросил он. Росту в нем было 6 футов 2 дюйма, очень худой и бледнее самой смерти и мающей снеговика.
По сторонам голова его была выбрита, а посреди на ней красовался незалакированный ирокез, свисавший на глаза, если только Джеред не лежал на спине и не глядел вверх. Помимо киновидского черного плаща из хлорвинила до земли, на нем сейчас были красные ботфорты Эбби Шмаркенштейн на платформе, и носил он их, как текущий ДДГ Эбби, с полным правом. Но Фу волновало не то, что на Джереде женская обувь, а то, что у их хозяйки отчетливо маленький размер. Не жмут? Джеред отбросил с глаз волосы. «Ну, сказал же Морриси, жизнь есть страдание».
«По-моему, это Будда говорил».
«Я точно знаю, что Морриси сказал это первым, типа еще в 80-х».
«Нет, Будда».
«Ты когда-нибудь видел портрет обутого Будды?» — спросил Джеред. Фу не мог поверить собственным ушам. И он ведет этот спор. А еще невероятнее то, что он в нем явно проигрывает. «У меня просто наверху есть найки. Может, подойдут тебе, если вдруг захочешь переобуться?» «Давай-ка выгружать, крыс. Мне работать пора». У Джереда на коленях уже громоздились одна на другую четыре пластиковые клетки, в каждой по две белые крысы. Теперь он развернулся складной линейкой из Хонды и заковылял на красных платформах к пожарной двери. «Только не пытайся их в черный красить!» — произнес он, заглядывая в клетки, пока Фу открывал ему дверь. «Я так попробовал со своей первой, с Люцифером. Это была трагедия». «Трагедия?» — переспросил Фу. «Нипочем бы не подумал. Поставь их на пол в гостиной. Завтра возьму на работе грузовичок, перевезу складные столы и тогда поставлю». Помимо диссера по молекулярной биологии, разнообразных спасаний Эбби, разработки вампирской сыворотки и тюнинга Хонды, Фу по-прежнему работал на полставке в Стерео-Сити, где его специальностью было говорить людям, что им нужны телевизоры побольше.